Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В Москве сегодня пройдет торжественная инаугурация мэра Сергея Собянина. Тем временем в СМИ появилась информация об уходе с поста главы столичного департамента культуры Сергея Капкова. Во многих российских регионах граждане высказывают недовольство итогами выборов в «Единый день голосования». Президент России Владимир Путин опубликовал статью в The New York Times о ситуации в Сирии. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Москве сегодня вечером пройдет торжественная инаугурация победившего на выборах мэра столицы, временного исполняющего обязанности градоначальника Сергея Собянина. По итогам воскресного голосования он набрал около 52% голосов избирателей. Тем временем стало известно о том, что исполняющий главы департамента культуры Москвы Сергей Капков может покинуть свой пост. О том, что чиновник может уволиться, написали сегодня в «Ведомости» со ссылкой на источники в московском правительстве. По данным издания, Капков уходит по собственному желанию, поскольку устал. Источник в мэрии уточнил, что с Капковым еще будут вестись переговоры о том, чтобы он остался в правительстве столицы. Сам чиновник пока не прокомментировал новость о своем возможном увольнении. О том, связана ли возможная отставка Капкова с выборами мэра Москвы, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с галеристом Маратом Гельманом.
У меня вот такая версия, что это не связано с выборами, а то, что Капков решил, что это момент для повышения собственного статуса либо внутри мэрии, либо вне. То есть, в принципе, если вот так объективно говоря, сравнивать, например, там работу Капкова и работу Мединского, то Мединский, в общем-то, не занимается культурой, да, он занимается ведомствами, и он читает сценарии художественных фильмов, которым он будет давать деньги или не будет. Вот. А Капков все-таки подошел системно, поэтому, ну, мне кажется, он в случае, если правительство Медведева будет меняться, то он такой ближайший кандидат на пост министра культуры, тем более, что там проявил лояльность, все эти выборы вел себя хорошо, даже иногда с ущербом для репутации, либо он хочет, и мне кажется, вполне обоснованно, повышение статуса внутри мэрии, на, там, до вице-мэра, ну, я не знаю, как там.
Что «Ведомости» пишут, что якобы Сергею Капкову стало тесно в своей должности, он планировал занять пост заместителя мэра по социальной политике, но на это место назначили Чайникова, и вот теперь Капков собирается уходить, ну, или как-то торговаться дальше, что ли, получается?
Ну, надо не забывать, что он, в общем-то, пришел из обоймы Романа Абрамовича. То есть вполне возможно, что есть еще третий вариант, что это решение не только Капкова, поэтому, может быть, там какие-то есть другие. Но вообще я хочу сказать, что если вот слухи весны о том, что это правительство не доживет до конца года, если они подтвердятся, хотя они вроде бы затихли сейчас, то Капков кандидат на министра культуры number one.
Сергей Капков не так давно занимает должность главы департамента культуры Москвы. Тем не менее, эксперты и деятели культуры довольно благосклонно отзываются о его деятельности. Ну, тут и реконструкция ЦПКО, и реформы в театре Гоголя, и пешеходные зоны в Москве, и велосипедные дорожки.
Во-первых, у нас появился. У нас раньше были серые мыши. Люди, которые ничего не решали. Главное, что он сделал, может быть, даже не то, что вы перечислили. Главное, он перевел культуру из раздела социалки в раздел развития города. То есть, если раньше департамент культуры – это те, кто просят помощи, те, кто, как, ну, там, вот, есть больные, есть убогие, есть старые, есть малые, есть культура. И вот они все просят какого-то бюджета подаяния, да, помогите нам, не бросайте культуру, то сейчас культура стала одним из, наоборот, инструментов, с помощью которых мэрия реализует свою политику. То есть вот этот переход, может быть, он сам этого не осознал даже, но этот переход является главным, что он сделал.
Как уход Сергея Капкова с этой должности повлияет на имидж команды Сергея Собянина?
Вообще, после ухода Шаронова, уход Капкова, с моей точки зрения, превратит их в такое достаточно отсталое, архаичное образование. То есть мне кажется, что, я не знаю, как они отпустили Шаронова. У нас власть не ценит людей, которые что-то умеют делать. Она ценит людей преданных, надежных. А люди, которые чего-то стоят вне зависимости от должности, они достаточно независимы, потому что они понимают, что в любой ситуации, ну, как бы они, да, то есть они не держатся за места. Поэтому вполне возможно, что они его отпустят, и даже какое-то количество чиновников вздохнет спокойно, потому что типа слишком он был публичен рядом с Собяниным, а у них культура вот эта чиновничья такая, что кроме начальника никто особо публичным по пенсии быть не должен. Швецова была мышка при Лужкове. Вот когда уже сейчас она точно никому не может перейти дорогу, ни на что не претендовать, когда она там приближается уже к возрасту почтенному пенсионному, ее, значит, подымают. А в целом, конечно же, думаю, Капков там кого-то раздражает.
О возможной отставке Сергея Капкова с поста главы Департамента культуры Москвы с галеристом Маратом Гельманом беседовала моя коллега Любовь Чижова. Минувшее воскресенье выборы проходили не только в Москве, но и во многих других российских городах, и не везде граждане остались довольны их результатами. В Волгограде проходит бессрочная акция протеста против фальсификации на выборах в городскую думу. Региональное отделение 5 партий требует уголовного преследования руководителей городского избирательной комиссии отставки губернатора. В Волгограде участники избирательной кампании возмущены тем, как был проведен подсчет голосов. Недоверие и возмущение организации итогами голосования высказывают оппозиционеры и в нескольких других регионах, где в единый день голосования 8 сентября также проходили выборы. Например, в Иваново каждый пятый проголосовавший сделал это на дому, а в Кемерово явка составила 70%, что крайне необычно на фоне повсеместно низкой активности избирателей. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Палатки перед зданием правительства Волгоградской области начинали устанавливать накануне. Бессрочный митинг против фальсификации на выборах объявили представители КПРФ и «Яблоко». К ним собирались присоединиться также РПР «Парнас», гражданская платформа и ЛДПР. Представители нескольких участвовавших в выборах партий подписали документ с требованием отменить их итоги, привлечь к уголовной ответственности исполняющего обязанности председателя городской избирательной комиссии Олега Сиренко, главу Волгоградского облсберкома Андрея Сиротина и отправить в отставку губернатора Волгоградской области Сергея Баженова. Именно этих руководителей организаторы протеста считают виновными в беспрецедентных нарушениях в день голосования. Итоги выборов в городскую думу Волгограда говорят о победе «Единой России». По спискам 5-процентный барьер преодолели все парламентские партии и еще одна с названием КПСС. По 24 одномандатным округам в городскую думу Волгограда прошли 19 кандидатов от партии власти, двое от «Справедливой России», по одному мандату получают самовыдвиженец, коммунист и еще одно депутатское место. Место пока спорное. По мнению лидера регионального «Яблока» Галины Болдыревой, в волгоградских выборах спорного преступно много.
Я приехала в комиссию Кировского района, потому что уже ожидались в начале 11-го, что будут привозить протоколы. Мы хотели понаблюдать, как эта процедура будет происходить. Люди стали приезжать, время 12 час, никто протоколы не принимает, работать никто представительной комиссии не собирается. Как происходило именно гашение этих бюллетеней, это была куча, которую просто резали, бросали за спину, не считая. Видимо, по первым же результатам, которые они стали получать из комиссии, они понимали, что «Единая Россия» не набирает и 30% в городе, в Волгограде. И поэтому ситуация складывается таким образом, что они принимают решение не принимать протоколы, не принимать бюллетени в комиссии с половины второго. Сказали, что хорошо, сейчас мы начнем принимать протоколы. Приняли протоколы ровно у 4 комиссий, потом началось нечто невообразимое. Смотрим, куда-то потащили бюллетени. Куда вы принесли бюллетени? Нам сказали, что их можно вот там в этот сарайтнице, который за администрацией района, и там их можно выгрузить. А другим говорят, что можно вообще их домой нести, потому что сегодня прием не ожидается, и принесете их завтра. Все эти бюллетени потащили в этот гаражный бокс. Там стоят мешки с цементом, там стоит стул для пинг-понга, там валяются какие-то бумажки. Абсолютно неподготовленный бокс для того, чтобы складывать в него бюллетени. То есть они приняли решение просто сорвать сдачу протоколов и сдачу бюллетеней, свалить все это в кучу, чтобы потом даже невозможно было провести повторный пересчет.
Нынешний губернатор Волгоградской области Сергей Баженов ранее занимал пост мэра Астрахани. Депутат Астраханской областной думы, известный оппозиционный политик Олег Шейн, хорошо помнит, как проходили выборы в Астрахани при Баженове и его приближенных. Олег Шейн весной 2012 года объявлял голодовку против фальсификации выборов мэра Астрахани. Украине, теперь понимает тех, кто выступает против Баженова и его людей в Волгограде.
Астрахань глубоко вздохнула, когда Баженов и его криминальное окружение покинули наш город. К сожалению, покинули не все, поэтому на текущий период у нас из окружения псевдодействующего мэра уже 6 заместителей оказались подследствием под судом и в розыске. Но действительно большая часть баженовской клики теперь находится в Волгограде. В первую очередь, безусловно, это означает уничтожение самой системы выборов в городе. Выборы и в Астрахани, и, судя по всему, в Волгограде проходят по следующей модели. Когда бритоголовые банды захватывают территориальные избирательные комиссии вместе с полицией, когда угрожают наблюдателям, когда отметки бюллетеней не показывают вообще, и граждане, за которых никто не голосовал, но которые заплатили деньги, становятся кем угодно – депутатами, мэрами городов, главами территорий, муниципальных образований.
В отличие от Волгограда, в Иваново недовольство оппозиционеров после дня выборов не вылилось в открытый протест. Но вопросы задают громко. И в сети, и в личных беседах. Главный из вопросов – нормально ли, когда голосование на дому составило 20%? Уж очень это похоже на агитацию в пользу партии власти, считает левый активист из Иваново Илья Журавлев.
Не видели, за кого голосовать, даже при том выборе, который у нас существовал. Небольшой процент пришедших на выборы сыграл на руку Единой России. То есть было множество партий зарегистрировано, местные деление, которое, по сути дела, отряда партий было аффилировано с правительством местным и выполняли роль спойлеров, которые оттягивали голоса у КПРФ, у оппозиционных партий либерального фланга, поводу большой цифры недомового голосования через социальные службы, которые на протяжении длительного времени обрабатывали ветеранов. Они знают людей, которые преклонного возраста. Им сложно, конечно, ходить, но они могут прийти. В основном их склоняли к тому, чтобы к ним пришли. Работники соцслужб проводили с ними такие, грубо говоря, беседы о том, что вот у нас там то выделяют, это. И, соответственно, пытались склонить на определенное голосование.
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Андрей Кабанов относит себя к людям либеральных взглядов и в своем твиттере призывал в день выборов сообщать в аппарат уполномоченного о нарушениях избирательных прав в ходе голосования. В итоге Андрей Кабанов пришел к выводу, что массовое голосование на дому и другие проявления административного ресурса не были решающим фактором в исходе ивановских выборов.
Любая администрация на сегодняшний день в Российской Федерации использует в какой-то степени административный ресурс. Но я бы не назвал эти выборы какими-то исключительными. Более того, я бы сказал, что они прошли гораздо более спокойно, чем обычно проходят выборы в законодательный орган региона. Что обучает вот этих гражданских активистов, я тоже смотрел. То есть, ну, например, и в том числе Алексей Навальный нас отметил, наш регион, о том, что 22% избирателей у нас голосовало на дому. Я сравним цифры с выборами в Государственную Думу, то есть практически количество этих людей увеличилось очень незначительно, на 2000 человек. То есть очевидно, что население области стареет, и как бы действительно пенсионеры предпочитают голосовать на дому. То есть здесь как бы понятно, что очень многие из них отдают голос партии власти, это уже второй вопрос. Но сама по себе вот говорить, что какая-то произошла активизация однодомного голосования, говорить об этом нельзя, потому что очень низкая была явка на выборах, позорно низкая. И самое главное, что в областном центре, в Кинешме, в Шуе, в наших основных городах она была совсем низкая. И, естественно, в крупных городах живет больше процентов недовольных современной властью. Поэтому результат, вот, на мой взгляд, в целом закономерен. Есть, конечно, вопросы по показателям, так скажем, электоральных предпочтений ряда районов, но думаю, что на общем результате выборов это вряд ли бы сказалось. К сожалению, оппозиция не смогла, если позволить так сказать, сплотиться, выдвинуть нормальных, вменяемых кандидатов, которые могли реально конкурировать с «Единой Россией». Надо вообще-то всем выводы из этого сделать. И если москвичи хотели Навального поддержать, они пришли его и поддержали. Если Екатеринбург захотел поддержать Ройзмана, он пришел и поддержал.
В Иваново сотрудники избирательных комиссий весьма спорными методами боролись с низкой явкой и едва достигли 31%. Это уже неплохо по нынешним меркам. В Кемерово на выборах областного совета проголосовали аж 70% избирателей. Оппозиция и аналитики еще не предложили разгадку этой кемеровской формулы успеха, но в активность электората почему-то никто не верит, особенно на фоне победы «Единой России». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы переключаемся на важные международные темы. Президент России Владимир Путин предпринял неожиданный пропагандистский шаг в Соединенных Штатах Америки. В среду вечером на сайте газеты The New York Times была опубликована его статья под названием «Россия призывает к осторожности». Российский президент пытается убедить американцев в том, что военная операция в Сирии приведет лишь к усугублению конфликта, в том, что готовность США к вмешательству во внутренние конфликты в других странах вызывает всеобщую тревогу. Как может быть встречено в США это предупреждение? Рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Прямое обращение российских президентов к американской аудитории – вещь крайне редкая. Даже в блестящих переводах подобные статьи зачастую звучат чужеродно на слух среднего американца, поскольку аргументы, понятия и представления американцев и россиян о мире, как правило, сильно расходятся. В своей статье в «Нью-Йорк Таймс» Владимир Путин приводит ряд аргументов против силовой операции в Сирии. Потенциальный удар, по словам Владимира Путина, приведет к новым жертвам, эскалации сирийского конфликта, дальнейшей дестабилизации региона, трудностям в разрешении иранской ядерной проблемы. В свою очередь Россия, как утверждает российский президент, постоянно выступает в поддержку мирного диалога и не пытается защищать российские власти. «Россия защищает международные законы», пишет Владимир Путин в «Нью-Йорк Таймс». Он предупреждает США, что миллионы людей по всему миру видят в Соединенных Штатах не образец демократии, а образец применения грубой силы. Мало того, российский президент пытается, что называется, отчитать президента Обаму за то, что тот во время выступления во вторник обратился к излюбленной американскими президентами теме американской исключительности. Путин напомнил американскому президенту о том, что очень опасно убеждать людей в своей исключительности вне зависимости от мотивов. Главный посыл статьи Путина состоит в призыве к Соединенным Штатам действовать в Сирии не военной силой, а силой убеждения и дипломатии, иными словами, в духе российской инициативы. Если целью Владимира Путина было привлечение на свою сторону американского общественного мнения, то, судя по первой реакции комментаторов американских телеканалов, он вызвал, по крайней мере у них, противоположные эмоции. Например, Говард Дин, бывший демократический кандидат в президенты, называет обращение Владимира Путина пропагандой. Телекомпания Fox News заявляет о том, что Путин прихлопывает сирийский план Соединенных Штатов. Сенатор-демократ Роберт Менендес, глава комитета по международным отношениям Сената, обращает внимание на то, что за словами президента России маячит все более тревожное поведение Москвы, которая вслед за обнародованием своей мирной инициативы отказалась поддерживать попытки западных столиц заверить факт отказа сирийских властей от химического оружия специальной резолюцией ООН. Москва отвергла проект резолюции, представленный Францией, которым предусматривались меры силового наказания Дамаска в случае невыполнения им обещаний, данных по призыву Москвы. В среду, на следующий день после телевизионного выступления Барака Обамы перед страной, во время которого он объявил о том, что он отложит решение о нанесении удара по сирийским объектам, вслед за явным вздохом облегчения американских политиков по поводу того, что удалось отложить голосование по вопросу о проведении непопулярной военной кампании, стали слышны слова тревоги. Предположение о том, что США оказались в своего рода ловушке, подготовленной Москвой и Дамаском. Убежденный сторонник силовой операции в Сирии сенатор Джон Маккейн в интервью американскому общественному телевидению заявил о том, что у него существуют глубокие сомнения в искренности намерений России, которая поставляет Сирии оружие, в то же время требуя от Соединенных Штатов отказаться от применения силы. Сергей Хрущев, профессор Браунского университета в Род-Айленде, в интервью «Радио Свобода» указывает на то, что разрешение даже чисто технических проблем, связанных с контролем и ликвидацией сирийского химического оружия, может затянуться надолго.
Россия решила уничтожить свое химическое оружие 25 лет тому назад и все никак не может уничтожить. Поэтому, когда говорят «уничтожьте это немедленно», это чисто технологически невозможно. Поэтому, если мы будем говорить о том, что задача выполнена, что в каждом этом хранилище стоит по какому-то солдату в голубой каске, который проверяет, что внесли, что вынесли, и тем самым вроде бы, так сказать, контролирует это хорошо. Если мы потребуем вдруг чего-то невыполнимого, то это всегда можно использовать как условие для нанесения удара.
Пресс-секретарь Белого дома заявил в среду о том, что Соединенные Штаты не пытаются ограничить временными рамками попытку дипломатического разрешения кризиса вокруг сирийского химического оружия. Но, как считают многие комментаторы, Белый дом, скорее всего, и не торопится с военной операцией. Предложение Владимира Путина может быть для Барака Обамы удобным вариантом выхода из щекотливой ситуации. Вот что говорит Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии.
В краткосрочном плане, в плане престижа Соединенных Штатов, это, наверное, поражение. Для администрации Обамы скорее нет, потому что они не хотели изначально в это ввязываться, особенно после того фиаско, которое произошло в Ливии.
Предварительное представление о том, смогут ли США и Россия найти общий язык относительно путей осуществления мирной инициативы Москвы, скорее всего, появится после встречи в четверг в Женеве министров иностранных дел США и России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В предложении России об организации системы международного контроля над запасами химического оружия в Сирии дало возможность вернуть кризисную ситуацию в дипломатическое русло. Тем не менее, война в Сирии не оканчивается. Непонятно, как именно, что именно и с каким результатом способны контролировать эксперты ООН. Этот комплекс вопросов мой коллега Андрей Шары обсудил с московским экспертом по Арабскому Востоку Еленой Супониной.
Информация о химическом оружии в Сирии строго засекречена. Подробностей в открытом доступе нет ни у кого. Как оно появилось? Еще в советские времена у Сирии началось производство химического оружия. За этим следили специальные подразделения сирийской армии, причем другие даже высокопоставленные офицеры армии Сирии не имели доступа к информации по химическому оружию. В западной прессе появлялись сообщения о том, что некий совет специалисты приложили руку к созданию химического оружия в Сирии, но это маловероятно, поскольку Москва опасалась распространения химического оружия, так что можно допустить, что сирийские специалисты наладили производство этого оружия самостоятельно, что неудивительно, в соседнем Израиле тоже есть собственное производство химического оружия, налаженная в основном собственными силами. Другое дело, что некоторые химики, специалисты, сирийцы по происхождению могли получать соответствующее образование в Советском Союзе.
Башар Асад способен на честное сотрудничество с экспертами, которые приедут проверять и контролировать ситуацию с химическим оружием?
Президент Сирии сейчас находится в очень тяжелой ситуации, несмотря на отдельные победы сирийской армии, одержанные в последние месяцы. Более того, в ряде районов Сирии правительственные войска даже теснят оппозицию, но, учитывая международное давление, президент Асад готов идти на уступки. Скажу честно, меня даже удивило согласие Сирии поставить свое химическое оружие под контроль Организации Объединенных Наций. Дело в том, что это, как ни крути, но затрагивает суверенитет Сирии. В ряде других стран, когда идет речь об уничтожении химического оружия, все-таки это делают сами власти. В Ливии есть химическое оружие. Я только что разговаривала на этот счет с главой МИД Ливии Мухаммадом Абдель-Азизом. Эта страна, ее новые власти сейчас самостоятельно заключают договоренности с рядом западных государств о процедуре уничтожения химического оружия, но никак не передают свои склады под контроль международного сообщества. То, что Дамаск идет на этот шаг, очень о многом говорит. Но проблема возникает в другом. По некоторым версиям, если химическое оружие применили все-таки власти Сирии, а Россия, как вы знаете, в этом сомневается, то с большой долей уверенности можно говорить о том, что в любом случае не президент Башар Асад давал приказ на это. В Сирии сейчас ситуация близкая к хаосу. Нет единого руководства ни у оппозиции, но и на стороне правительства воюют группировки, которые не всегда подчиняются центральному командованию. Среди высших офицеров Сирии есть люди, которые не всегда подчиняются президенту Башару Асаду. Например, его брат Махер Асад, который отличается очень большой жестокостью, очень большим волюнтаризмом в принятии решений, он зачастую действует, невзирая на позицию своего старшего брата. Речь же не только о том, чтобы передать склады химического оружия в Сирии под международный контроль, но и о том, чтобы наказать виновных в применении химического оружия в Сирии. А такие случаи были, предположительно, весной этого года, ну и самый серьезный – это 21 августа. Все, и США, и Россия, и многие другие страны считают, что надо провести расследование и наказать виновных. Вопрос, будет ли Башар Асад готов к тому, чтобы передать этих виновных международному суду, если удастся доказать, что кто-то из его окружения отдал такой преступный приказ?
В этой ситуации возможно ли организация эффективного контроля за складами с химическим оружием со стороны международных экспертов?
Несмотря на состояние глубокой нестабильности в Сирии, это возможно. И это даже необходимо. Все-таки пока международное сообщество может установить контроль над запасами химического оружия в Сирии. Сделать это еще не поздно. Это будет чрезвычайно трудно, потому что, как вы видите, уже не исключается, что такое оружие может попасть не в те руки. Но если это делать позже, то тогда последствия могут быть самыми тяжелыми. Да, для этого нужна специальная информация, но она наверняка есть и у западных государств, и у той же России, да к тому же, если правительство Сирии пойдет на сотрудничество, то сделать это вполне возможно. Но в Сирии идет гражданская война, международные инспекторы, которые уже пытались заниматься расследованием случаев применения химического оружия в Сирии, неоднократно попадали под обстрелы. В такой обстановке работать будет чрезвычайно сложно.
Россия отказывается признать адекватность той информации, в которую верят правительства США и Франции, о том, что химическое оружие применили сторонники Башара Асада. Соединенные Штаты и Франция и другие страны западного мира отказываются верить логике и доказательствам российской стороны, которая утверждает, что оружие химическое мог применить кто угодно в Сирии. Есть ли выход из этой ситуации? Узнаем ли мы вообще в конце концов, кто применил это оружие и поверим ли мы в это?
Химическое оружие в Сирии – это тайна за семью печатями. Так было даже в спокойные времена. Я часто общалась со многими высокопоставленными руководителями Сирии, в том числе с теми, кто уже перешел на сторону оппозиции, а потому мог говорить более откровенно. Ну, например, это уровень людей, как бывший вице-президент Сирии Абдельхалим Хаддам, генерал Манаф Тлас, сын министра обороны Сирии. Обоим я задавала вопрос о химическом оружии. И они, не лукавя, отвечали, что даже им при их влиянии не было известно о том, где находится такое оружие. Тем не менее, есть узкий круг лиц Сирии, которым эта информация доступна. Международное сообщество в споре сейчас насчет того, кто применил, какие боеприпасы были применены, об этом тоже идут споры. Все-таки, если объединить свои усилия, может добиться правды.
С востоковедом Еленой Супониной о ситуации в Сирии беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Избранный мэром Москвы Сергей Собянин сегодня официально вступит в должность градоначальника. Инаугурация состоится на Поклонной горе в музее Великой Отечественной войны. Сегодня же бывший кандидат в мэра Москвы оппозиционер Алексей Навальный подаст в суды иски с требованием отменить результаты выборов мэра. В день инаугурации Сергея Собянина российские СМИ пишут об уходе из мэрии одного из самых заметных чиновников нынешней московской власти, столичного министра культуры Сергея Капкова. Эту новость сообщает сегодня газета «Ведомости». По данным издания, Капков покидает пост по собственному желанию. Мэрия пока не комментировала эту информацию. В Волгограде проходит бессрочная акция протеста против фальсификации на выборах в городскую думу. Региональное отделение 5 партий требует уголовного преследования руководителей городской избирательной комиссии и отставки губернатора. В Волгограде участники избирательной кампании возмущены тем, как был проведен подсчет голосов. квартирах трех высокопоставленных чиновников администрации Екатеринбурга проводятся обыски. Они ведутся у двух заместителей глав администрации города Владимира Тунгусова, Владимира Дударенко и еще одного человека. Обыски санкционированы судом и проводятся в рамках расследования ранее возбужденных дел по фактам мошенничества. Генпрокуратура Украины выдала России Михаила Волкова, подозреваемого в участии в экстремистской боевой организации русских националистов, убийствах и незаконном обороте оружия. Волков проходит по делу об убийстве антифашиста Федора Филатова и члена группировки «Черные ястребы» студента Расула Халилова. Командование так называемой Сирийской свободной армии, ведущей борьбу с режимом президента Башара Асада, сегодня решительно отвергло предложение России о передаче под международный контроль арсенала химического оружия Сирии. Об этом сообщает Франс Пресс. В Нью-Йорке прошла встреча представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалось предложение России о передаче под международный контроль арсенала химического оружия Сирии. Никакого соглашения по этому вопросу не было достигнуто, сообщает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке. Департамент ООН по народонаселению опубликовал новые статистические данные о мировой миграции. В 2013 году 232 миллиона человек живут за пределами своих стран. Это 3,2% населения планеты. В 2000 году мигрантов в мире было 175 миллионов, а в 90-м 154 миллиона. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 96 копеек, евро 43 рубля 68 копеек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас о ситуации, за которой Радио Свобода продолжает следить уже не первую неделю, а именно о небывалом паводке на Дальнем Востоке. Уровень воды у Комсомольска на Амуре на данный момент превышает 9 метров. Есть угроза прорыва водозащитной дамбы озера Мылки в районе Комсомольска на Амуре. Министерство обороны срочно перебрасывает в этот район военнослужащих и специальную технику. О ситуации в городе и его окрестностях рассказывает корреспондент Радио Свобода Людмила Смирнова.
Вода в Комсомольске-на-Амуре продолжает прибывать. За минувшие сутки ее уровень поднялся еще на 8 сантиметров и достиг отметки в 910 сантиметров. Вместе со специалистами отряда «Центра Спас» нам сегодня удалось побывать в подтопленном микрорайоне имени Менделеева. Напомню, путь туда сейчас лежит только по воде. Наши лодки шли сегодня в буквальном смысле над тем, что еще месяц назад было летным полем. То есть фарватер неизвестен, спасатели на моторных лодках передвигаются буквально на ощупь. Чтобы не заплутать среди деревьев, подтопленных домов, лодки передвигаются в пределах видимости группами. А частный сектор в поселке затоплен полностью, но даже там, на крышах и чердаках остаются люди. Они охраняют пожитки и кормят собак, своих и соседских. Это утомленные люди, исхудавшие животные. И все-таки оставить дома жители Менделеева пока отказываются. По их словам, здесь, в зоне отчуждения, процветает мародерство. По словам местных правоохранителей, уже не раз была слышна стрельба. Люди борются за свое имущество, боятся пускать в свои дома даже сотрудников Центра Спаса. По их словам, уже был случай, когда под видом спасателей МЧС России в пустые квартиры проникали злоумышленники под предлогом осмотреть имущество на предмет эвакуации. Таким образом, вывозили те пожитки, которые были оставлены в попыхах хозяевами. Есть даже серьезные опасения за безопасность врачей Центра Спаса. Они недавно приехали и намерены проводить поквартирную вакцинацию оставшихся в своих домах людей. С момента прорыва дамбы из микрорайона Менделеева эвакуировано более 1300 жителей. Подсчитать, сколько именно осталось людей в этом микрорайоне, очень сложно. Люди уезжают, возвращаются и уезжают вновь. В квартирах без электричества сейчас остаются целые семьи. Это и пожилые люди, и дети, и те, кому нужна срочная помощь медиков. Среди них есть люди с сахарным диабетом, эпилепсией. Они подают списки необходимых им лекарств и подвозят их вездеходом. Оперативный штаб спасателей, полиции, медиков расположился там же, в здании бывшей школы. Она частично затоплена, но на втором этаже работает генератор, есть свет, можно зарядить телефон. Это позволяется местным жителям, разумеется, бесплатно. Здесь же пункт регистрации, люди записываются в списки на пайки и раз в день с прибытием вездехода спускают с балконов или отвязывают от деревьев свои лодки, чтобы доплыть до школы и получить запас пищи и воды. Однако, повторюсь, переписаны еще далеко не все жители. Многие, у кого нету лодок, могут дать о себе знать только криками с балконов и крыш. И потихоньку сейчас, надо полагать, доедают оставшиеся запасы провизии. Напомню, в домах не работает свет и кое-где канализация. Мусор не вывозится, его попросту приходится сбрасывать вниз из окон. Однако по различным причинам, не оставляющие свои дома, люди намерены стоять до конца и с нетерпением ждут, когда вода пойдет на убыль. В городе продолжается откачка воды, поступает на центральных улицах новое оборудование, устанавливаются насосы для откачки грунтовых вод из ливневой канализации. Напомню, для этого специально были смонтированы трубы большого диаметра, и они откачивают воду прямо в Амур. Сегодня же в городе высадился политический десант. Это министр по делам ГОЧС Пучков, губернатор Шпорт и новый полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Они побывали на дамбах и позже в ходе пресс-конференции сообщили, что ситуация в Комсомольске-на-Амуре была и остается на особом контроле. Вот так, в частности, только минувшей ночью создалась серьезная угроза перелива дамбы на протоке озера Мылки. Длина сооружения составляет примерно 5 километров и 9 метров ее высота. В городе уже вторые сутки дует сильный южный ветер, он разгоняет большую волну на ширине Амура, которая размывает дамбу. Так что минувшей ночью люди, которые работали на укреплении этой дамбы, в буквальном смысле, можно сказать, спасли город. Они установили железные листы, чтобы противостоять волне, и укрепили песочное заграждение бетоном. Напомню, в случае прорыва этой дамбы пришлось бы эвакуировать целый район, это примерно 100 тысяч человек. На сегодняшний же день в зоне подтопления остаются 832 жилых дома в различных районах города. Эвакуировано и расселено в пунктах временного размещения и в маневренном жилом фонде более 840 человек. Всего открыто 19 таких пунктов, которые могут принять до 2000 человек. То есть резервное жилье в городе еще есть, но жители его по-прежнему надеются на лучшее.
О ситуации в Комсомольске-на-Амуре рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Людмила Смирнова. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня в Московском городском суде продолжается процесс по делу в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Накануне на сайте проекта «Росузник» было опубликовано письмо Михаила Ходорковского в поддержку узников болотного дела. Бывший глава ЮКОСа отмечает, что лучше многих понимает, что ощущают обвиняемые по болотному делу, столкнувшиеся с бессовестной и беспощадной судебно-правоохранительной системой. Называя систему правосудия в России репрессивным станком, Ходорковский пишет: «То, что мы можем и должны показать людям, стране, что у станка нет достоинства, а у нас оно есть». Конец цитаты. Обращение Михаила Ходорковского в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марине Тарачешниковой прокомментировал член Бюро Федерального Политсовета движения «Солидарность», один из основателей партии «5 декабря», юрист-социолог Сергей Давидис.
Сергей, вот с вашей точки зрения, насколько это корректно проводить аналогии между болотным делом и делом ЮКОСа?
Ну, вообще, вот в той мере, в какой, например, там Союз «Солидарности» с политзаключенными или правозащитным центром «Мемориал», в которых я состою, признает политзаключенным формальным основанием по характеристикам уголовного преследования, политическим аспектам сопутствующим какие-то дела, то, вне сомнений, в них очень много общего. Естественно, параллели между ними проводить можно. Речь идет о вопиющих нарушениях уголовного, уголовно-процессуального закона, избирательности применения, непропорциональности государственного насилия, принуждения, с одной стороны, а с другой стороны, об очевидном политическом мотиве. И в том, и в другом деле это вполне наличествует. Я думаю, что совершенно уместная аналогия.
Михаил Ходорковский в своем письме, в частности, указывает, что имеет дело не с правосудием, а с репрессивным станком, куда нас подают в качестве сырья. Это я цитирую отрывок из его обращения к узникам Болотной. А с вашей точки зрения, если это понимают сами заключенные по делу о беспорядках на Болотной площади, если это понимает Михаил Ходорковский, если это понимает достаточно большая часть общества, что этот процесс не настоящий, а скорее такая театральная постановка, для чего тогда нужно властям эту театральную постановку продолжать и демонстрировать всю абсурдность происходящего?
Насчет общества мне в этой ситуации сказать довольно сложно, то есть насколько значительная часть общества это понимает. Ведь все-таки это довольно трудно оценить. Значительная часть, ну, как вы сказали, действительно понимает, но, наверное, даже не большинство. Точнее говоря, неправосудность происходящего, я думаю, понимает большинство, но, к сожалению, у нас сформировалась уже такая культура, ну, не без усилий власти, разумеется, которая не предполагает, что суд может быть чем-то другим, как исключительно инструментом подавления в интересах правящего режима. это давление на общество в целом, наиболее активную его часть, выбранные люди разных возрастов, разного пола, разного рода занятий, разных политических убеждений, разного достатка и образования. Это такой вот срез участников протестного движения. И репрессии применительно к ним всем, они призваны, конечно, запугать остальных, сказать им, что нет, не надо протестовать, не надо ходить на улицу. И в этом смысле сама абсурдность обвинений и несвязанность их с какими-то действиями уголовно наказуемыми, она тоже призвана показать, что вовсе не надо ходить на митинги, потому что там уже никто не будет разбирать, прав ты или не прав. И любого, кто туда пойдет, могут схватить и посадить в тюрьму на год, а потом еще присудить к какому-то наказанию. Это с одной стороны, как минимум. А с другой стороны, есть, конечно, инерция сети, связанная с борьбой кланов во власти. И вот этот силовой клан, Бастрыкин, те, кто за ним стоит, они демонстрируют свою важность, они создают вот такую картинку перед лицом самых высших властей, что кругом враги, заговоры, демонстрируют, что без них обойтись никак нельзя, а это можно делать только постоянным продолжением репрессий.
Можно ли говорить о том, что, например, вот такая открытая поддержка Михаила Ходорковского, который давно находится в некотором противостоянии с российскими властями, может только принести какой-то вред тем людям, дело которых сейчас рассматривается в здании Мосгорсуда?
Может быть, найдутся какие-то группы, свои общества, которые воспринимают негативно Ходорковского и по этой причине отнесутся и к узникам Болотной. Но, по сути, любая поддержка важна в принципе. Ее больше, чем больше внимания к делу. Чисто психологически эта поддержка играет большую роль для людей, которые находятся за решеткой. И все-таки имя и статус Ходорковского, они служат дополнительному привлечению внимания к этому делу. Поэтому я думаю, что это благое дело, даже если не говорить об искреннем порыве, который наверняка был, просто человеческой поддержки и желание ее выразить и донести. Это и с точки зрения результата, конечно, дело скорее хорошее, чем какие-то угрозы в себе несущие.
С Сергеем Давидисом о так называемом болотном деле беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода в Ютьюбе».
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Сейчас в эфире программы «Время свободы», региональный репортаж. В Иркутске некоммерческая организация «Байкальская экологическая волна» пытается доказать прокуратуре, что не является иностранным агентом. С подробностями Екатерина Вертинская.
Прокуратура убеждена, что экологи занимаются политической деятельностью, а значит, должны зарегистрироваться как иностранные агенты. Рассказывается председатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Мы, конечно, с этим не согласны, потому что мы не имеем никаких договоров ни с какими организациями, чтобы их интересы отстаивать в России, то есть каких-то иностранных. И, кроме того, мы не занимаемся политической деятельностью, как это определено в некоторых положениях законодательства. Но это не полностью определено, как бы нечетко. И поэтому вот приходится, чтобы нам теперь доказать, что мы не иностранные агенты, обратиться в суд с заявлением, чтобы было отменено вот это решение городской прокуратуры.
Экологов поддержал уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин. Он делегировал на судебное заседание сотрудника своего аппарата. Первое заседание Кировского районного суда по иску экологов к прокурорам продлилось не более 20 минут. Городская прокуратура была не готова к этому заседанию. Они не принесли документы, чтобы обосновать свою позицию, говорит Марина Рихванова.
Ну, с нашей точки зрения, это доказывает, что в прокуратуре нет однозначного мнения по этому поводу, все-таки иностранные мы агенты или нет. И они сейчас в некотором замешательстве находятся. Потому что в связи с разным толкованием этих поправок в законы, прокуратуры в разных регионах толкуют по-своему понятие политическая деятельность, понятие иностранный агент и ущемляют интересы некоммерческих организаций своими предписаниями, предостережениями, что организации являются иностранными агентами. Вот. И сейчас в связи с этим, с этой неопределенностью были предложения от генерального прокурора уточнения этих, для уточнения этих формулировок. И Конституционный суд будет рассматривать жалобу уполномоченного по правам человека в России как раз тоже в связи с этим. Вот. И, видимо, прокуратура наша городская и областная, они сейчас находятся вот в таком состоянии подождать, что там, какие решения будут приняты на федеральном уровне.
Марина Рихванова говорит, что городская и областная прокуратуры по-разному обнаруживают их политическую деятельность. Городская прокуратура усмотрела политдеятельность в том, что в уставе экологов есть пункты, по которым они могут проводить митинги и акции, продолжает Марина Рихванова.
Хотя по закону должна быть оценена именно деятельность, невзирая на устав. Вот. А областная прокуратура уже посчитала, не отменила это решение городской прокуратуры, а посчитала, что мы занимаемся политической деятельностью, потому что я отправила в январе письмо председателю правительства Российской Федерации с резолюцией митинга январского. Вот. А январский митинг я организовывала как частное лицо, а как организация мы часто отправляем письма, жалобы и какую-то информацию от местных жителей в разные инстанции, чтобы получить ответ. Так как в данном случае Байкальская экологическая волна как организация отправила резолюцию экологического митинга в правительство, чтобы получить ответ по этой резолюции по существу. Ну, знаете, если письма в правительство нельзя писать, да, или при этом надо писать и подписывать обязательно иностранный агент, а чей непонятно, вот, то это называется ущемление прав некоммерческих организаций в том, что они могут участвовать в защите окружающей среды, как это определено по законодательству.
В суде экологи объяснили, что их организация не занимается тем, чтобы изменить государственную политику, а наоборот занимается тем, чтобы государственная политика в области экологического развития, в области защиты окружающей среды работала, чтобы законы выполнялись. Следующее заседание Кировского районного суда назначено на 16 октября.
Рассказывала Екатерина Вертинская. Сейчас снова возвращаемся к выборам в Москве. В ходе недавней кампании по выборам московского мэра тема заторов на городских улицах и магистралях была одной из основных. С подробными проблемами сталкиваются большинство мегаполисов, но кое-где они успешно решаются. Например, в Мадриде, где на 3 200 000 жителей приходится почти 2 миллиона автомобилей. Почти не бывает уличных пробок. Даже в час пик транспорт не стоит, а лишь замедляет движение. Секрет – постоянная озабоченность отцов города, транспортные проблемы и соответствующая модернизация городской инфраструктуры. С подробностями из столицы Испании Виктор Черецкий.
Мадрид находится в географическом центре Испании. Это означает, что через него проходят все основные транспортные артерии страны и, соответственно, идут потоки грузов. Однако ни в самом городе, ни на подъезде к нему этого не ощущается. С разных концов к Мадриду ведут 6 так называемых национальных магистралей, соединяющих его со всеми регионами страны, и еще несколько десятков дорог регионального значения, связывающих столицу со спальными городами-спутниками и с близлежащими провинциями. Последним помогают справляться с автопотоками еще 4 платных радиальных шоссе. Чтобы не допустить транзитный транспорт Мадрид, город окружили 2 кольцевыми дорогами, построенными в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Первое кольцо находится лишь в нескольких километрах от городских окраин, второе на 3-5 километров дальше. Все они имеют по 4 полосы в каждом направлении. Кроме того, в последнем десятилетии вблизи столицы появились еще 3 полукольцевые дороги. Они построены там, где транзит особенно велик, к примеру, к югу и западу от Мадрида. Строительству пригородных шоссе, борьбе с автомобильными заторами местная администрация придает политическое значение. Говорит испанский политик, до недавнего времени губернатор Мадрида и области Эсперанса Агирре.
У любой администрации существует сегодня, как никогда, долг перед гражданами по части организации городской инфраструктуры. Мы обязаны гарантировать всем возможность беспрепятственного передвижения по городу, обязаны решать проблему заторов и пробок. Кстати, эта проблема является и причиной загазованности, а мы должны по возможности бороться с загрязнением воздуха. Улучшать ситуацию на дорогах для нас — это обеспечивать людям больше свободы и больше жизненных возможностей, что чрезвычайно важно.
Что касается мадридского аэропорта Барахас, одного из самых крупных в Европе, то на подъезде к нему заторов никогда не бывает. И тут тоже нет никакого секрета. До аэропорта, находящегося в 12 километрах от Мадрида, можно добраться 6 разными автомобильными маршрутами, в том числе по одной платной дороге. Все описанные до сих пор трассы, и национальные, и региональные, и окружные, проложены вне городов и поселков. Они снабжены удобными развязками и позволяют ехать со скоростью до 120 км в час. Рафаэль Ориуэла, заведующий отделом инфраструктуры инженерной коллегии Мадрида, полагает, что проблема пробок и заторов преодолевается в любом городе, было бы администрации желание и средства для ее решения.
Creo que esto es posible.
Думаю, что улучшить положение на шоссе и городских улицах можно всегда. Это сложная проблема, которая заботит мэрии крупных испанских городов, таких как Мадрид, Барселона и Валенсия. Некоторые полагают, что когда речь идет о миллионах автомобилей, пробки просто неизбежны. Это неверно. Просто над этой проблемой следует работать постоянно. Именно так и происходит в Мадриде. Здесь только в последние годы значительно улучшилась ситуация на пригородных магистралях за счет их реконструкции. Конечно, количество автомобилей постоянно растет, и мы не можем сдержать этот процесс. Вместе с тем мы утверждаем, что этой проблемы не следует опасаться. У нее есть решение.
Сложнейший вопрос — борьба с пробками в самом Мадриде. На узких улочках его исторического центра движение установлено лишь одностороннее. Припарковаться во многих местах практически невозможно. Выручают лишь многоярусные подземные стоянки. Они повсюду: под центральной площадью Пласа Майор, под площадью Ориенте, что у Королевского дворца, под площадью Испании, Колумба и так далее. Вообще строительству подземных гаражей и стоянок здесь придается особое значение. Логика простая. Чем меньше машин припарковано на улице, тем легче по этим улицам ездить. Тем более, что крайний правый ряд на многих магистралях города занимает полосы для общественного транспорта, автобусов и такси. Показательна в этом отношении улица Серану, которую также называют «Мадридской золотой милей» из-за расположенных на ней дорогих магазинов. В последние годы улица была реконструирована, под ней практически на всем ее протяжении тянутся подземные стоянки. Что касается строительства жилья или офисных помещений, то ни одно новое здание, будь то в центре или на окраине, не строится в соответствии с законом без подземного гаража. Ну а парковка на улице платная во всех городских районах, за исключением лишь окраин, где живут люди с низким достатком. Парковка на улице стоит дешевле, чем на подземной стоянке, поэтому на улице не всегда просто найти место, говорит житель Мадрида Антонио Ромеро.
Я работаю на фирме «Балай», это международная компания. Наши офисы расположены в разных частях Мадрида, поэтому мне приходится много ездить. Возле моего дома есть метро, но я предпочитаю автомобиль. Припарковаться в центре мне удается, как правило, за 5-10 минут. Подземная стоянка дороже, но не можешь платить, ездя на городском транспорте.
Главное в решении транспортных проблем Мадрида – реконструкция основных городских магистралей, строительство туннелей и виадуков. Так, в минувшем десятилетии были проведены работы на кольцевой дороге М-30, которая проходит в черте города. Эта дорога длиной в 33 километра была построена в 70-х годах и ныне считается самой загруженной не только в столице, но и во всей Испании. Ежедневно по ней проезжает около 600 тысяч автомобилей. Светофоров на этой магистрали нет. Допустимая скорость 90 километров, в туннелях 70. Реконструкция заключалась в том, что четверть кольца была убрана под землю и вдвое расширена проезжая часть, которая ранее имела в некоторых местах лишь две полосы в каждом направлении. Убраны под землю на несколько километров были и некоторые радиальные магистрали города, например, проспект Португалии. Кроме того, необходимо было создать удобные развязки, особенно на юге столицы, где проблема пробок стояла особенно остро. По словам политика Эсперанса Агирре, все мадридцы когда-либо попадали в пробки в южной части М-30. Ну а теперь нам всем приятно сознавать, что этой проблемы больше не существует, поскольку на этом участке трассы построены новые развязки. Конец цитаты. Работы по реконструкции кольца М-30 продолжались несколько лет и обошлись городской казне почти в 3 миллиарда евро. Поначалу эти работы, вызывавшие еще большие заторы, критиковались жителями испанской столицы. Но сейчас, похоже, все довольны.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы» и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.